Добрый вечер.
Добрый вечер. Ростов, Шанукова.
Да, это после того, как мы, у нас с вами мы это прошли два дня Рош ха-Шана, говорят обычно пожелание Гмар Хатиматова. Гмар Хатиматова. Да, то есть мы суд был открыт в Рош ха-Шана, завершается в Йом-Кипур. Вот, и поэтому желают, чтобы как начался процесс с пожеланием, чтобы он был благополучный, так и завершился суд тоже благополучно, поэтому желают Гмар Хатиматова, даже когда здоровится, даже начальник. Вот, и я хотел бы, безусловно, не прерывая наше занятие, как бы уделить внимание Мишне, которую мы с вами изучаем.
Можно вопрос один аллахический перед тем, как мы начнем?
Да, да, только погромче. Погромче только.
По поводу кидуш лавана. Что мы с ним делаем? До Йом-Кипура, после Йом-Кипура?
Принято делать это после Йом-Кипура. Прямо при выходе Йом-Кипура делают кидуш лавана. Есть особый момент, чтобы делать это уже надев обувь. Мы в Йом-Кипур не ходим в обуви.
Да.
Вот, и сказано, поскольку все-таки статус кидуш левана – это статус, мы встречаемся с царем в каком-то смысле,
ага.
Поэтому стараются одеть обувь, а не тапочки, там, и не в носках, как бы делать кидуш левана, а уже одеть это, обувь нормальную, кожаную, как бы, и тогда уже делать кидуш левана. Вот, теперь, значит, вкратце напомним, значит, я хотел бы еще раз Мишну и немножко сказать пару слов о Йом-Кипуре. Вот, значит, прежде всего, повторяю, как бы мы говорим, с вами на прошлый раз говорили о, в принципе, что такое браха, из каких частей она состоит, так? Сказали, что она состоит из трех частей, так, начало брахи, назвали ее птиха условно. Тиха, открытие, да, если то, что тема, которую мы там говорим о том, что мы благословляем Творца, вот, содержание брахи, благословение, что, о чем мы, собственно говоря, благословляем Творца, и завершение брахи, оно не всегда везде присутствует, называется хатима, да, как бы как печать, мы завершаем тоже с благословением, не всегда она совпадает с тем, как мы начали браху, так как мы ее завершаем ее. Иногда она немножко отличается. Вот. Допустим,
Как начинается содержание? Как называется содержание?
Содержание, как бы, собственно говоря, по какому поводу мы благословляем Творца?
Не, я понимаю, но мы дали три термина. Птиха, хатима, а посередине как называется? Или нет?
Говорят обычно эмца, то есть середина брахи. Так говорят обычно. Эмца браха. Эмца браха. Или браха эмцаид. Это эмца браха. Середина брахи. Обычно так говорят. Обычно так говорят. Вот, теперь мы даже коснулись отчасти, слегка, буквально о том, как бы, что значит вообще благословлять Творца. Так, что значит благословлять Творца. Несмотря на то, что это не совсем это наша тема, но все-таки поскольку мы касаемся брахот, и мы сказали, что преимущество изучения Мишны, что мы стараемся охватить различные аспекты, как и, собственно говоря, тот, кто составитель Мишны, Рабейну Акадош, Рабейну Наси, он и преследовал цель, чтобы вкратце изложить огромные пласты устной Торы, и мы стараемся следовать этому самому подходу и говорить, по крайней мере, это несколькими словами, чтобы было развитие понятий Торы, которые у нас есть. Вот поэтому мы приводили с вами то, что приводится в трактате Брахот на седьмом листе, когда первосвященник Раби Шмуэль заходил в Святая Святых, и там сам проявление Творца, как оно проявилось в том виде, как оно проявилось, говорит первосвященнику о том, чтобы он благословил его, и тот стал просить, молиться Творцу о том, чтобы Творец проявил милосердие к своему народу. Вот, и завершилось это благословение тем, что Всевышний, как бы кивая головой, как бы тем самым написано в Раши, он как будто говорил «Амен», тем самым соглашаясь и принимая это самое благословение. Вот. То есть содержание благословения – это наша связь с Творцом, наше общение с Творцом, она очень живая связь с Творцом и подхватывает эту тему, как бы продолжает эту тему сейчас. Укажем на, как формулируется благословение. Практически стандартная формулировка благословения начинается с того, что благословен ты. Всевышний говорится имя Творца, которому не произносит так, обычно это говорится словом. Я произнесу ее, потому что все-таки для учебы это разрешается сделать. Господь – это этим самым словом на русском языке мы как бы повторяем, не повторяем, а мы как будто обозначаем собственное имя Творца, которое означает Юд-Кей-Вав-Кей, да, четырехбуквенное имя Творца Святое. Дальше мы говорим «Бог наш». Так, и содержание уже благословения, о чем мы хотим благословить Творца. Заметьте, что мы обращаемся к Творцу непосредственно, одну секундочку, мы говорим ему «ты». Мы говорим ему «ты». То есть есть здесь обращение непосредственно к самому Творцу, прямое. Вот. И здесь мы должны понимать, что как только мы говорим, если такая формулировка благословения, то мы тем самым, говоря благословение, мы вводим себя в статус, которые требуют большой ответственности, когда мы произносим благословение. Мы обращаемся к Всевышнему непосредственно прямо, говорим ему «ты». То, что мы говорим «ты», а не «вы», это отдельная тема, я не хотел бы сейчас в нее входить, всего не охватишь. Вот. Но главное, что здесь важно подчеркнуть, о том, что наше прямое обращение к Творцу нас обязывает к тому, чтобы мы понимали, давали отчет о том, что мы не должны отвлекаться, когда мы произносим благословение, потому что мы сейчас говорим с Творцом напрямую, говорим ему «ты». Это означает, что мы должны быть настроены на то, что каждое слово благословения, которое мы произносим, оно осмысленное, которое мы говорим, потому что мы себя вводим в статус непосредственной связи с Творцом. Да, и поэтому каждое слово благословения надо стараться, чтобы оно было осмысленно произнесено, а не вертя головой. Так, я уже в сотый раз произношу благословение, которое нужно произносить после туалета. Вот, и, соответственно, человек как бы по привычке уже начинает как бы говорить это на каком-то таком автомате, то, что называется. Вот, надо знать о том, что давать отчет о том, что я сейчас непосредственно обращаюсь к Творцу, я произношу Его святое имя, и я ему говорю «ты», обращаясь напрямую. Вот, это обязывает нас давать отчет о том, что мы сейчас находимся в этом самом святом статусе, как бы произнесение благословения. Вот. В законе об этом указано, о том, что должна быть кавана. Кавана на русском переводит, хоть мы переводили книгу Рава Пинкуса «Врата молитвы», там говорится много об этом, вот. Но перевод этого слова, он очень затрудним на русском, это перевести за слово кавана правильно, очень затруднительно, но приходится переводить ее рядом слов, предложений. Вот. Но главный смысл слова «кавана» означает, что я сейчас настроен, что я произношу слова по направлению к Творцу, имея в виду то, что я говорю ему, то есть это слова, которые я осознаю, что это за слова, каково их содержание. Вот. Это называется «кавана», да? Настрой и намерение произносимых слов, которые я говорю, благословение. Вот. И опять-таки, не входя в эту тему, потому что эта тема у нас будет в последующем, когда начнем вторую главу нашего трактата Брахот, там будет идет речь о том, что такое кавана более конкретно, но поскольку мы уже касаемся понятия благословения, мы должны это указать о том, что это благословение должно произнесено быть с каваной. Каваной – это означает с должным настроем, что мы понимаем слова, которые мы говорим, и мы имеем в виду слова, которые мы говорим, и мы также выполняем мицву, когда мы произносим с вами это самое благословение, благословить Творца по тому или иному поводу, это отдельная заповедь, которую мы должны иметь в виду, что мы сейчас выполняем заповедь, благословить Творца, который нам заповедовал Творец. То есть, получается, у нас две каваны здесь есть, у нас есть два. Это два настроя, как есть, так можно сказать, когда мы произносим благословение. О том, что содержание того, что мы говорим, что я говорю, о чем я благословляю, что я хочу сказать Творцу сейчас. И второе, это, собственно говоря, о том, что само благословение является заповедью, которую мне завоевал Творец. И я должен иметь в виду, что я выполняю сейчас заповедь. Так же мы с вами имеем в виду, когда мы выполняем заповедь произнесения Криат Шма. Шма Исраэль Ашем Элокейну Ашем Эхад. Это заповедь из Торы, которую нам заповедовал Всевышний, да, воцарить его над всем миром, над самим собой. Так что нет никого, кроме него. Он владеет всем, он управляет всем. Так. Это содержание благословения. Помимо этого, у нас есть также, должно быть настрой о том, что мы выполняем заповедь Творца, которую нам заповедовал сделать. Так как также это в Криат Шма, так же и в выполнении брахот тоже должно это присутствовать. Произнося благословение, мы отдаем отчет и понимаем слова, которые произносим Творцу. Это раз. Мы произносим их осознанно, осмысленно. И второе о том, что тем самым выполняем заповедь Творца, который он нам заповедовал. Так? Зубдо, вы хотели что-то спросить?
Да, если это не относится, вы меня просто прервите сразу. Мы когда говорим утренний брахот, да, так, в том плане, что это тоже как бы часть благословений, мы так первые три говорим шело асани, то есть за себя. Да? Так. А дальше мы переходим на как бы... На всех.
Да, да.
Почему мы не говорим, если мы говорим это в отношении, дальше в отношении евреев, то почему мы вначале не говорим в отношении евреев? Почему, если мы говорим вначале в отношении меня, почему я дальше перехожу на всеобщее, так сказать?
Вы знаете,
если это не тема, то не надо.
Это не тема, вот. То есть я, честно говоря, питаю слабость отвечать на вопросы, как бы даже когда их спрашивают не по теме, вот. Но поскольку у нас только полчаса есть, я хотел бы все-таки моменту, чтобы успеть до Йом-Кипура все-таки сказать пару слов.
Поэтому
мне понравился ваш вопрос, это вот, и хочется на него ответить, вот. Но
я себя сдерживаю.
Вот, и я запомню ваш вопрос, Блинедер, постараюсь на следующей неделе это ответить на него уже. Так? Вот, теперь, еще укажем по поводу нашей Мишны, что благословения, о которых мы с вами говорим, то есть мы сказали с вами, что мы произносим два благословения в утреннем чтении Криат Шма перед Криат Шма и одно благословение после Криат Шма, перед молитвой, то есть у нас два благословения перед Шма, само Шма, три отрывка его, которые мы приносим, после этого мы приносим благословение после Шма, и начинается молитва Амида, то, что 18 благословений. Так? Вечером у нас есть два благословения перед Шма, само Шма, да, три отрывка Криат Шма, и после этого два благословения после. Так, всего получается у нас 7 благословений, которые мы произносим. Так, вот. Теперь. Порядок благословений, если человек, допустим, перепутал и сказал то, что должно быть первым, сказал вторым, а то, что второе, сказал первым, то это, тем не менее, он выполнил заповедь говорить эти самые благословения, вот, несмотря на то, что он перепутал как бы их последовательность. Безусловно, конечно, лучше не перепутывать, вот, это изначально не так установлено, вот, но тем не менее, если он все-таки сказал наоборот, то это засчитывается ему как выполненная мицва. Вот, бывает такое, что человек, допустим, уставший, он говорит благословение все правильно в начале, но когда нужно сказать завершение благословения, хатима, он ошибочно произносит другую хатиму. Он путает. Да? Допустим, я знаю, должен сказать в вечернем молитве он должен сказать первую Маари Варавим. Так? Да? А он вместо этого говорит Огева мой Исраэль. Да, любящий свой народ Израиль. Я не знаю, просто я сразу свелку так перевести на русский, мне тяжело. Вот я надеюсь, что меня поняли. Вот, он перепутал. Если он вспоминает, о, я ошибся сейчас, он сразу как бы дает отчет себе, что он ошибся, то он может быстренько это исправить, да, за то время, за которое мы произносим фразу «Шалом алейха раби», так, сколько времени это занимает «Шалом алейха раби», вот эта вот фраза, если он занимает 2 секунды, 2 секунды, 3 секунды, 3 секунды. Вот, если он за это время успел осознать о том, что он ошибся, он может быстренько сказать правильную, это, правильную хатиму, правильное завершение благословения, и будет засчитываться, как будто он сказал правильное благословение. Он исправил это еще, не, как бы, как будто он не расстался с этим самым благословением, он успел ее исправить.
А надо произносить при этом, начиная с барухато, или только окончание после...
Только окончание, он, потому что там, где он ошибся, он должен это как раз... исправить.
А, то есть
там,
полностью, он, браху, это, полностью браху произносить не нужно?
Да, 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 не нужно, нет, конечно, не нужно, не нужно. Там, где у него есть произошла осечка. Так, это то, что касается нашей с вами мишны. Безат Ашем, на следующей неделе мы начнем новую мишну. Уже это будет после Йом-Кипура. Вот, хотел бы я сказать пару слов по поводу Йом-Кипура, потому что это день особый, и я хотел бы, чтобы несколько слов прозвучало, не проигнорировать этот высокий и особый день. Да? Я еще раз прошу прощения, если я скажу вещи, которые вы знаете. Вот, но всегда бывает какой-то, это сказано, «эн мидраш, бет мидраш бело хидуш». Нет такого совместной учебы, где нет хоть каких-то вещей, которые человек не слышал, не знал или не подумал об этом. Всякое возникает. Вот. Поэтому Йом-Кипур, день совершенно особый, имеет особый статус, день, в котором мы получаем уникальную возможность, то, что так не просто было сделать в течение всего года. В Йом-Кипур нам сделать это гораздо легко, об этом говорит Рамхаль, да, Раби Моше Хаим Луцато, великий каббалист, который, я думаю, что вы слышали о нем много, это в книге «Дерех Ашем», он говорит о том, что это, можно даже это сформулировать в качестве вопроса. Чем, собственно говоря, выделяется Йом-Кипур от любого дня года? Это, ведь это день, в который евреи делают чуву, раскаются перед Творцом. Разве мы не обязаны делать это каждый день, как только человек совершил какое-то прегрешение? Он должен сразу раскаяться. И это мицва, которая у нас есть в течение всего года. Как бы у нас есть такая мицва история, как мы должны делать, как только человек что-то совершил, он должен обязательно раскаяться. Если он вспомнил об этом позже, он должен сразу, как только вспомнил, это сделать. В чем особенность Йом-Кипур? Говорит об этом Рамхаль в книге «Дерех Ашем», о том, что в Йом-Кипур это сделать легче. Казалось бы, такая безобидная фраза, да, и ответ кажется таким... скажем так, неувесистым, невесомым, но на самом деле в этих словах заложено очень-очень много. Почему в Йом-Кипур сделать это легче? Почему в Йом-Кипур сделать это легче? Почему, собственно говоря, весь год это сделать тяжело, а в Йом-Кипур это сделать легче? Что происходит в Йом-Кипур? Что с нами происходит? Говорится, а опять-таки это указано также там же Дерех Ашем, о том, что Всевышний нас в Йом-Кипур поднимает. Поднимает на уровень, которые как-то приближаются к миру ангелов. Мы становимся настолько ближе к Творцу, что свет святости, который исходит от Творца, он проникает в души, еврейские души, мы начинаем чувствовать нашу близость и связь с Творцом, и, соответственно, начинаем ощущать нашу отдаленность от грехов, которые человек совершил. Что наши грехи и мы – это не то же самое. В течение всего года человек настолько крепко соединен со своими грехами, что когда он говорит, он ощущает, что у него есть грехи, он чувствует, что у меня есть грехи. Значит, у меня есть грехи, я – это грехи, я грешен, да, то есть я тот, который это все имеет, несет. Как в Йом-Кипур человек начинает ощущать, что у него есть грехи, как будто подобно тому, как у него есть грязь на одежде. Грязь можно очистить. Грязь – это вещь, которая очищается. Ее нужно стряхнуть. Вы знаете, есть это общины, в которых есть замечательная традиция вот, стряхивать одежду. Стряхивать одежду, вот, когда, допустим, у человека это есть, буревает его какая-то вещь, которую он знает, что это плохо, это не желано Творцу. Брать просто и подол одежды встряхивать. Удивительным образом может помогать. Называется сгула, но это вещь, которая помогает стряхнуть себя. вот, ваш киназов, по крайней мере, это, да, есть даже те, которые не стряхивают одежды, нет подолов от длинных одежды, но вы знаете, что есть традиция вытряхивать карманы, ташлих, мы делаем ташлих, это в Рош ха-Шану, мы встряхиваем карманы, это тоже по этому самому поводу. То есть Йом-Кипур у нас есть уникальная возможность понять, ощутить именно из-за святости, которой мы приближаемся и которая освящает нас Творец, ощутить, что мы и наши грехи – это не то же самое. Они есть, но они внешне по отношению к нашей душе. И нам хочется от них избавиться, нам хочется от них встряхнуться. И мы тем самым, это когда мы говорим о том, что согрешил, сделал это не так, сделал это не так, сделал это не так, это встряхивание, которое мы как будто просто-напросто встряхиваем все грехи. В Рамбаме Валахот Чува указывается о том, что именно этим самым фразам, это слово на иврите, говорится «литнаэр». «Литнаэр» – это встряхнуть себя от грехов, встряхнуть себя, понимаете? Когда мы говорим о том, что человек встряхивает грехов, это означает, что это вещь, которая на него наносная, она внешняя ему. Ведь как пыль, подобно пыли. Мы ее встряхиваем, и она уходит. Понимаете? Это все возникает именно в силу того, что человек понимает, что он и грех – это две разные темы. Две разные вещи. Но, да, он, конечно, он прилип ко мне, он пристал ко мне, но я его сейчас встряхну. Он начинает в это верить, что это возможно. В течение всего года человек, он ощущает, что это у нас только связан с грехом, что ему расстаться с грехом, как будто расстаться с частью самого себя. Как будто расстаться с частью самого себя. Это тяжело, это непросто. Вот, и это нужно делать, нужно это пытаться. Но в Йом-Кипур это уникальная возможность гораздо проще ощутить себя, что я принадлежу Творцу, а не принадлежу к этому миру зла, который меня путает, меня в течение всего года. Расстаться и почувствовать о том, что это то самое ощущение, что я окунулся в микву, да, Йом-Кипур, это у мудрецов, он это одно из его это аллегорий, это не аллегория, это в этом есть на самом деле большой глубокий буквальный смысл, вот, потому что Творец в Йом-Кипур является нашим микву, в котором мы окунаемся, выходим из нее чистый. Мы окунаемся в микву, который это наш Творец, мы приближаемся к Нему, нас пронизывает свет святости. Я прошу прощения за такие высокие фразы, но это практически буквально, что с нами происходит в Йом-Кипур. Именно поэтому мы готовимся к Йом-Кипуру, да, есть традиция хорошая, по крайней мере, у ашкеназских евреев, одеваться в китель, белый китель. Да, мы не кушаем, не пьем, не потому, что мы это просто занимаемся самоистязанием, да, а мы тем самым как бы подчеркиваем, и что мы поднимаемся на уровень ангелов, которые не пьют и не кушают. Мы уподобляемся им в этот самый день тем, что мы не пьем и не кушаем, мы уподобляемся им не просто как некоторое, как бы, знаете, подобие этого ангела. Это мы самым подчеркиваем, что мы действительно поднимаясь на этот высокий уровень, в этот уникальный день, и нам, чтобы нам не мешала эта пища и питье, вот, мы, поэтому в этот день мы не пьем. Конечно, мы выполняем это как заповедь Торы, которая сказана о том, что нужно истязать свои души, да, сказано «Веенитим эт нафшотехем», под душами, в данном случае имеется в том числе то, что именно телесно, наша телесная связь с нашим телом, наша душа, которая та часть души, которая связана с телом непосредственно. Вот, поэтому, когда в Торе обращается к телу, не обращается к телу непосредственно, всегда говорят про душу, только животную душу. И нитым это нафшотехем, да? Потому что это та самая часть души, которая связана с телом. Вот, мы как бы ее истязаем, но тем самым высокую часть души мы, наоборот, приближаем, приобщаем к свету Творца. Вот, и вы знаете, как Гилель говорил про свое тело, как он говорил, когда нужно было ему пойти кушать, он говорил о том, что он должен, он желает сделать милосердие по отношению к этому несчастному, как сказать, к этому бедному, даже трудно перейти на русский язык, к этому бедному своему половине, он оказывает ему милосердие, то, что он дает ему кушать. То есть я это что-то другое, я это гораздо более выше, чем это. Да, он проявляет милосердие к телу, делает ему одолжение тем, что он его кормит. Так? Вот. Это статус, который, по крайней мере, то, что Илель говорил это в течение года, мы получаем, мы с вами достоимся в Йом-Кипур. Вот. Поэтому это столь уникальный день, вот, который мы используем. Вот. И несмотря на то, что действительно хочется кушать, ничего не поделаешь, как бы это вещь, которая невозможно игнорировать, но надо знать, что это вещь, которая, она, да, присутствует, но это, помимо этого, есть в том числе и питание. Так буквально написано в книге, что мы питаемся святостью в этот день. Чем человек кормится в этот день? Святостью. Всевышний питает человека в этот день и дает ему поддержать себя, и в том числе его тело, через тот свет, который он получает в этот высочайший день. Поэтому я желаю всем нам и всему еврейскому народу, чтобы этот высочайший день прошел у нас действительно на высоком уровне, чтобы поднялись так, чтобы почувствовать связь с Творцом, и она не стиралась с наших душ в течение всего года, вот, а еще лучше в течение всей жизни, вот, и чтобы у нас у всех было гмар хатима това.